Радио «Эхо Москвы», компания RTVI, агентство РИА Новости и газета «Известия» представляют программу «Осторожно, история».
Здравствуйте, приветствую нашу телевизионную и радийную аудиторию. Это очередная программа «Осторожная история». Мы ее ведущие Владимир Рыжков
и Виталий Домарский.
Сегодня у нас тема, которую мы обозначили следующим образом. Тайные пружины власти. Отталкиваемся мы от царевны Софьи. Почему и как, это вам сейчас Владимир Рыжков расскажет.
Да.
А я представлю просто наших гостей, которые будут принимать участие в нашем сегодняшнем разговоре. Это Кирилл Рогов, политический обозреватель, сотрудник Института экономики переходного периода. Кирилл, здравствуйте.
Здравствуйте.
И Геннадий Бурбулис, экс-госсекретарь Российской Федерации и главный нынешний статус, это член Совета Федерации.
Нет, не член Совета.
Уже не член
Совета? Не член. Но дедушка внучки Софии.
Ага. Вот это вот самое главное.
И как раз вот я уж тогда верну 3 минуты, почему мы...
Ну, я поприветствую Геннадия Эдуардовича. Спасибо, что пришли.
Да, почему мы вспоминаем царевну Софью? Дело в том, что она умерла как раз на этой неделе, в июле, аж далекого, аж 1704 года. Но она оставила очень яркий след, на самом деле, в русской истории, потому что на протяжении 7 лет, в 1682-89 годах, когда были малолетними царями де юре Петр, будущий Петр Великий, и брат его Иван, она была регентом, регентшей, и правила, собственно говоря, возглавляла в то время российскую власть, российское правительство. И почему мы говорим о тайных пружинах власти? Потому что историки очень подробно описали, насколько сложная тогда была внутриполитическая ситуация. Царями были одни де юре, де-факто царица была Софья. Между родами, семьями была постоянная вражда, была постоянная конфронтация, бунты стрельцов, при этом проводилась определенная, довольно успешная, в одних частях неуспешная, в других частях внешняя политика и так далее и тому подобное. Поэтому мы поговорим о власти как бы юридической, формальной и власти реальной, неформальной, отталкиваясь от регентства Софии, и поговорим, конечно, как всегда, и об истории, но главным образом о нашем времени.
Такое вводное слово Владимира Рыжкова, и мы все помним, наверное, что у нас совместный проект, это радиостанция «Эхо Москвы», агентство РИА Новости и газета «Известия», и, как всегда, традиционный вводный комментарий обозревателя РИА Новости Петра Романова.
Сестре Петра Великого, Софье, и ее фавориту князю Василию Голицыну, который реально руководил ее внешней и внутренней политикой, в нашей истории крупно не повезло. Человек склонен к упрощениям. Если не белое, то черное. Это касается и истории. Реформаторский образ Петра со временем автоматически превратил его политических противников в ретроградов. Хотя зачастую речь шла не об идеологии, а лишь об элементарной борьбе за власть. Так случилось с царевной Софией, на 7 лет ставшей правительницей российского государства, и с ее ближайшим сподвижником. Даже известный словарь Брагауза и Фрона вынужден объясняться по этому поводу. Видя Голицына в числе врагов Петра, большинство привыкло смотреть на него как на противника преобразовательного движения и ретрограда. На самом деле Голицын был западник и сторонник реформ в европейском духе. Больше того, Голицын был одним из самых последовательных и решительных сторонников реформ по западным образцам. Софья, проложив себе дорогу к трону за счет интриг, затем стала далеко не худшим правителем России. Князь Борис Куракин, свояк Петра, оба были женаты на сестрах Лопухиных, оставил следующий красноречивый отзыв. «Правление царевны Софьи Алексеевны началось со всякой прилежностью и правосудием всем и к удовольствию народному. Так что никогда такого мудрого правления в российском государстве не было. И все государство пришло во время ее правления через 7 лет в цвет великого богатства, также умножилась коммерция и всякие ремесла и наука». Есть немало свидетельств, подтверждающих эту точку зрения. Известно, например, что за период правления Софьи и Голицына только в Москве построили более 3000 каменных зданий. По тем временам темпы просто невиданные. Голицын, имея не только блестящее книжное образование, но и немалый правда, печальный в основном практический опыт в военном деле. В ряде кампаний он потерпел неудачу, вплотную столкнувшись с недостатками в организации русской армии, стал последовательным сторонником государственных реформ. Князь выступал за создание регулярной русской армии по самым передовым на тот момент западным образцам, за широкое обучение русских дворян за границей. Он же считал, что преобразование государства должно начаться с освобождения крестьян. Один из иностранцев, некто Невилл, в своей книге о Московии, восхищаясь Голицыным и одновременно иронизируя, конечно, пишет: «Если бы я захотел написать все, что узнал об этом князе, я никогда бы не кончил. Достаточно сказать, что он хотел населить пустыни, обогатить нищих, дикарей превратить в людей, трусов-храбрецов, пастущие шалаши в каменные палаты». Ей-богу, неплохая характеристика для ретрограда. Карьера князя закончилась с приходом к власти Петра. Вся история его дальнейшей жизни – это череда ссылок и скитаний со своей семьей по этапам. Молодой западник не захотел простить старому западнику его верную службу царевне Софье.
Ну вот спасибо Петру Романову за очередной его комментарий. У вас, уважаемый гость, есть какой-то комментарий к комментарию?
Ну да, у меня, пожалуй, есть. Да, я очень люблю это время, очень интересуюсь. Я хочу вот непосредственно к тайным пружинам и к чему они приводят. Обратить внимание на предысторию этого дела. С чего все началось? А началось все с того, что когда царь Федор Алексеевич умер, то в 82-м году трон занял не старший по старшинству Иван, а Петр, который был младше. А занял он трон, потому что патриарх Иоаким, глава консервативной партии, очень не хотел возвышения Милославских, которые были связаны с царем Иваном. И считал, что Нарышкины – это более консервативная линия, и что Петр и Нарышкины будут у него под контролем. И таким образом он свою консервативную политику, направленную на предотвращение так, усиления южнорусского и польского влияния, он будет проводить спокойно.
Западного влияния.
Да. И таким образом своими руками он посадил на трон того человека, который через 18 лет фактически уничтожил патриаршество в России. Мало того, что как бы он создал династический кризис в результате, потому что потом было восстание стрельцов, стрельцы требовали, чтобы Иван тоже был царем, и регенше стала Софья. Но вот это, я хотел обратить внимание, что вот эти вот идеи манипуляции, манипулятивные стратегии, они кажутся на коротком отрезке очень эффективными, в то время как на длинных отрезках они могут приводить к совершенно непредсказуемым последствиям, далеко уходящим за пределы мыслей и целей тех, кто пользуется этими стратегиями.
Здесь почему-то у меня сразу возникла параллель с временем Юрия Владимировича Андропова, который, как известно, протежировал очень сильно Михаила Сергеевича Горбачева, могущественный глава Комитета госбезопасности, ввел по жизни Михаила Сергеевича Горбачева. Думал ли тогда Юрий Владимирович,
хотя
есть такая конспирологическая версия, что он как бы заранее готовил реформатора и так далее. Но произошло совершенно вот как то, что описывает Кирилл Рогов, когда Михаил Сергеевич, правоверный, как говорится, член Политбюро, потом стал выдающимся великим русским реформатором.
Ну, по тем временам, наверное, и Андропов, кстати говоря, оказался реформатором, между прочим.
Я хочу оттолкнуться от такой фундаментальной проблемы человечества, связанной с... У нас называется сегодняшний сюжет «Тайные пружины власти», да. А даже добросовестно сознанием дела в них разобраться невозможно, если не допустить какое-то общее понимание власти, то есть ее мистицизм как изначальную сущность, ее, там можно сказать, иррациональную, трансцендентную природу. Власть как жизненная необходимость и как бесконечное, многофакторное таинство, поскольку это по определению творчество, и в чьих бы руках ни оказывался доминирующий инструмент власти, злодеев или добродеев, это всегда существенное, фундаментальное воздействие на общество, на страну, на историю, на время. Поэтому всякая власть таинственная, всякая власть привлекательна,
сакральная.
Все наши попытки ее разглядеть с точки зрения такой логики правовой, предопределенности, моральной, нравственной, они всегда будут спотыкаться вот об эту глубинную природу власти как таковой. Что касается... Мне очень нравится поворот, поскольку никогда не поймем, что с нами сегодня происходит и куда, в принципе, устремляется современная Россия, если не научимся внимательно, бережно, иногда даже трепетно осознавать истоки наши. И такая перекличка, значит, там от Андропова до патриархов.
До патриархов 17 века.
Она помогает всем сегодня неравнодушным нашим гражданам страны задуматься, а что сегодня можно и нужно делать каждому нормальному человеку, чтобы выйти из этой какой-то моральной грусти, из этой духовной и душевной опустошенности, поскольку... Глядя на лицо современной власти, у многих моих товарищей и друзей опускаются руки. Мне кажется, что чем больше мы будем вот, задумываться над историей, тем больше желания оптимизма реально практически воздействовать на современность будет возникать.
У меня в связи с тем, что сказал Геннадий Эдуардович, вопрос, ну, к вам обоим, может быть, теперь уже даже к Кириллу, чтобы, может быть, удастся пооппонировать Геннадию Эдуардовичу. И вот в связи с чем? Бурбулис только что сказал, что власть сакральна, таинственна по природе своей. А так ли это? Может быть, это чисто российское восприятие власти?
Ну, я думаю, что если Геннадий Эдуардович так говорит, значит, это до некоторой степени точно так и есть.
Он-то знает, да?
Да, нет, я согласен.
Он был в преисподней и дышал.
Он был на Кремлевском холме, в центре этой сакральности.
Но, конечно, я тоже думал вот о том, нужно ли сопротивляться этой мысли, когда слышал это. С одной стороны... Это так, несомненно. С другой стороны, для того и создаются некоторые публичные механизмы, чтобы это как-то держать в узде. Вот, если позволите, еще исторический маленький экскурс вот про публичные механизмы. Вот тоже, как манипулятивность приводит к совершенно непредсказуемым вещам. Вот, например, Петр I, да, который как бы вот стал царем в 82-м году, регентом, при которой была Софья, которая много еще всего сделала, мы знаем. Он ведь был страшно озабочен проблемой преемственности. И он был так и озабочен, что он решил, что порядок существующей преемственности неполноценен. Что надо не автоматически передавать право наследования по мужской старшей линии, а монарх еще сам должен вот выпускать указ, кого он назначает.
Ну, завещать кому-то.
Да, завещать кому-то трон. Да.
Дополнительную легитимность получать.
В результате этой мысли, при этом он сам не оставил наследника и не подписал такого завещания. И фактически Петр создал династический кризис, который не прекращался в России до второй половины XIX века. Потому что первый царь, который в общественном мнении вступил на престол абсолютно легитимно, был в общественном мнении, был Александр II. До этого всякая перемена власти была кризисом, была не вполне легитимной. И вот это желание Петра управлять процессами собственноручно, оно привело к совершенно... Там эти две разные... традиции, они перемешались, все время была возможность переходить от одной к другой.
Что и происходило, особенно в 18 веке.
Да, и все полетело в тартарары на 150 лет.
Ну, понимаете, да, что когда Кирилл сейчас все это говорил, и Бурбулис, то невольно все равно думаешь о сегодняшнем дне, да?
Но Кирилл мне очень нравится, потому что вот это... трепетная вера в бумагу, которая вовремя подписана, она, ну, и в лучшем случае, она благородная, потому что в нашей истории было много случаев, когда бумаги подписывались, законы принимались, а реальная жизнь свидетельствовала о других правилах, в том числе и перераспределение власти. Еще одну реплику мне очень в этом отношении важно ее предложить. Дело в том, что я исхожу из того, что власть есть феномен человеческой жизни и истории. И если мы не будем в грусти и в тяжести проблем сегодняшнего дня забывать такую прекрасную и священную истину, что Вообще каждый человек – это тайна и чудо. То есть жизнь каждого человека, независимо от должности, от возраста, от занимаемых им высоких полномочий, это чудо творчества, и это всегда тайна. Поэтому если серьезно относиться к этой проблеме, то придется задуматься о том, как связаны конкретно исторически три таких фундаментальных ипостаси, значит, жизни социальной: человек, власть и свобода. Поскольку мы все время измеряем масштабы той или иной реально осуществленной власти, как бы как института, имеющего процедуру, имеющего полномочия, имеющего ограничения. При этом мы всякий раз понимаем, что действовали конкретные люди, конкретные личности в рамках их способностей, талантов, призвания, предназначения, если угодно, какой-то внутренней идеи, какого-то идеала. И всегда это было проявление власти либо в как бы сутью человеческого предназначения быть свободным, творческим, созидательным субъектом, да, своей личной жизни, своего поколения, своей родины и в целом человечества, или наоборот. Поэтому природа власти, мне кажется, не может быть технологизирована. Она даже не может быть прописана регламентно в тех или иных установлениях, в тех или иных правилах и конституциях. Но эффективной, востребованной власти как служение она не может быть, если у нас нет возможности эту личность или эту группу лиц, властвующих в данный момент, оценить по каким-то рациональным критериям. Они всегда необходимы.
Для этого и пишутся конституции, да, и законы.
Да. И законы, да, потому что ставятся то, что вы сейчас сказали, рамки. Это фактически обоснование или оправдание беззакония, если хотите.
Или самодержавие.
Я...
Где самодержит сам себе закон.
Имел в виду,
любой чиновник скажет, вы знаете, я вхожу в эту власть.
Чтобы мы, значит, зафиксировали, что человек историческое время, власть персонифицированная или там системно функционально ее выражающая, и качество власти, выражающиеся в том пространстве свободы, которое для нас тоже является некоторой тайной, поскольку это тот сверхинтерес, это тот свой идеал, на который мы нанизываем все свои оценки, все свои переживания. Закон – да, правила – да, но это всегда процесс творческого развития или, наоборот, злоупотребления. Вот есть такая мера вот в анализе того, что нам предстоит сейчас пообсуждать. Не сбиваться на, скажем, упрощенное представление власти, которая послушна законам и способна эту свою послушность передать людям, скажем, управляемым, что это всегда творчество, но оно может иметь один качественный и другой качественный результат.
Много вы, Геннадий Иванович, дали пищи, я бы сказал.
Ну, что как, делать?
Не, то, что, не только для размышлений, но и для споров, да?
Спасибо.
Но сейчас я должен...
Как раз в связи с этим. Как раз в связи с этим, да.
В связи с этим. Да. Наш еще один партнер нашей программы, сайт SuperJob, провел, как обычно, свой опрос, достаточно репрезентативный. Люди отвечали на следующий вопрос. Кто, по вашему мнению, больше нарушает законы в России? Чиновники или сами граждане, не чиновники? Результаты этого опроса нам сейчас доложит Тихон Зятко.
Результаты сегодняшнего опроса, проведенного сайтом SuperJob, более чем показательны. Подавляющее большинство, более 3/4 опрошенных, а если быть точным, 77%, уверены, что сегодня законы чиновники нарушают больше, чем граждане, чиновниками не являющиеся. Одно из объяснений, которое приводят участники опроса, вопросы контроля и безнаказанности. У них больше власти и меньше контроля, пишет инженер-механик из Павлова. Менеджер по персоналу из Москвы продолжает эту мысль. Больше, конечно, чиновники. У них больше соблазна при возможности остаться безнаказанными. Некоторые из опрошенных отмечают, что система такова полностью, то есть вплоть до самых верхов. Бухгалтеры Санкт-Петербурга, выбирая ответ чиновники, уверены даже, что они, больше простых граждан, нарушая законы, делают это не по своей воле. Вышестоящие давят, пишет она. К сожалению, точка невозврата пройдена. Это уже комментарий тоже из Северной столицы, от менеджера по продажам. Банальная мысль, пишет он, но система сама себя уничтожать не будет. Необходима воля со стороны самых высокопоставленных лиц страны, однако ее не последует, на мой взгляд, ввиду их личной заинтересованности в сложившейся ситуации. Это комментарий из Санкт-Петербурга. То есть опять круговая порука и всеобщая заинтересованность в нынешнем положении вещей. Интересно, но среди тех 23% опрошенных, которые ответили, что граждане законы нарушают больше чиновников, твердо в этом уверенных как будто бы не так много. Основной аргумент – граждане, потому что их элементарно больше. Или же такой – законы чаще не соблюдают просто из-за того, что их не знают.
Ну, вот такое соотношение. Значит, чиновники 77%, сами граждане 23%. Комментарии к этим цифрам и продолжение разговора через несколько минут.
Осторожно, история. Радио «Эхо Москвы», компания RTVI, агентство РИА Новости и газета «Известия» представляют программу «Осторожно, история».
Еще раз приветствую нашу аудиторию. Мы продолжаем программу «Осторожная история» с ее ведущими Владимиром Рыжковым.
И Виталием Дымарским.
И с нашими сегодняшними гостями Кириллом Роговым и Геннадием Бурбулисом. Перед нашим небольшим перерывом мы рассказали о итогах опроса, проведенного сайтом SuperJob. Там 77% считают, что чиновники больше нарушают законы, 23% считают, что граждане.
Сами граждане.
Мне вообще вот эта цифра удивила, 23%. Я думал, что соотношение должно быть, ну, не знаю, 95-5%.
Угу. Ну, и в этой связи вот...
У нас общество считает, что чиновники, только чиновники и нарушают.
И в этой связи вот у меня вопрос к вам обоим. Во-первых, прокомментировать эти цифры. И во-вторых, может быть, вопрос такой. Кирилл Рогов, который недавно выступал с докладом как раз на эту тему на ходорковских чтениях, на шестых, о соотношении формальных правил, формальных законов и реальной жизни в нашей стране, о том, как она проистекает. Может быть, вопрос такой Кириллу и Геннадию Эдуардовичу. А как, вот есть Конституция, есть закон, а как на самом деле протекает жизнь? Она протекает в соответствии с законами, как, скажем, в том же Европейском Союзе и в других странах с правовым государством? Или у нас есть какие-то особенности, которые в том числе можно в какой-то степени отсылать к нашему прошлому?
Извини, перед тем, как наши гости будут отвечать на твой вопрос, я понял, почему 23 такое большое цифра, ну, в моем понимании. Это, видимо, сами чиновники так отвечают.
У нас такое количество чиновников. Это ответы чиновников.
В рабочее время.
Ну, пожалуйста.
Они слушают «Эхо Москвы» и задумываются о смысле жизни.
Это на сайте.
Ну, давайте начнем с Кирилла Рогова. Пожалуйста, Кирилл.
Ну, я, так как вы уже анонсировали вот это вот мое выступление, которое вот на ходорковских чтениях, я попробую пересказать основную идею. Я там говорил о том, что вот у нас сложился такой особый режим, который я предложил называть режимом мягких правовых ограничений. Это система, в которой есть определенные писанные правила, но они существуют не за тем, чтобы их соблюдать, а за тем, чтобы их нарушать.
То есть вот, законы.
Да, да, законы, даже подзаконные акты. Вот, например, да, карточные игры бывают, где главная цель набрать как можно больше карт, и где цель сбросить все карты. Также и правила бывают, что они работают, работают тем, что они соблюдаются, или они работают тем, что они нарушаются. У нас нарушение правил носит систематический характер. Но не хаотический. У нас есть определенные правила нарушения правил. Да, и там вся жизнь общества, правила делаются такие, чтобы их исполнение было такой изрядной издержкой, а неисполнение дает тебе сразу конкурентное преимущество, некоторое удобство. И дальше вся жизнь общества строится как торговля как бы, граждан там, и субъектов с бюрократическим механизмом по поводу их индивидуальных прав на нарушение правил. Чем больше у тебя таких прав, тем ты значительно занимаешь...
Прав на нарушение закона.
Прав на нарушение правил, да, писанных правил. Да. Тем больше у тебя возможностей, ты можешь расширять бизнесы, ты можешь минимизировать издержки в бизнесе, получать дополнительную прибыль.
Легалки к этому относятся? Как что? Исключение с правил дорожного движения.
Что?
Мигалки.
Ну, мигалки, конечно, да, они относятся... это, да, исключение. И причем интересно, эти мигалки создают системную проблему. В результате нельзя, например, мерить скорость и выписывать штрафы автоматически, да, потому что как же, у нас нету вот этого равного субъекта, вот нету возможности автоматически всех проверять на определенные правила. Потому что люди ездят, люди живут, разные субъекты живут в разном правовом режиме. Одному можно столько-то, да, другому столько-то, третьему столько-то, и идет постоянная торговля. Каждый уровень власти имеет право на выдачу прав на нарушение определенных правил. Есть иерархия. Да. Интересно, что правила меняются. Правила нарушения правил меняются. Они не статичные. Это позволяет как бы держать каждого человека. Нельзя приобрести излишнюю автономность от системы. Вот сегодня ты купил право на нарушение правил, но завтра нарушение правил изменится, и тебе придется подтверждать свое, значит, право. Да? Опять-таки,
а это стоит.
Правила нарушения правил меняются, это создает такую иерархию политической системы. Больше самые сильные в ней те, кто контролирует правила нарушения правил. Изменение правил,
нарушения правил.
Они контролируют не только тех, кто правила нарушает, но и тех, кто выдает права нарушения правил. Да? В такие три этажа. Вот правонарушители, те, кто выдают права на нарушение правил исполнителя, и политический уровень, те, кто
контролирует
деятельность обоих уровней.
Слушай, похоже на истину, вот, работая в Грановитой палате и в ее окрестностях.
Слушая Кирилла, я пытаюсь опыт свой последнего 20-летия как-то примерить к этой такой интеллектуальной, изящной версии. Но беда заключается в том, что и в народном сознании, и в мировоззрение чиновников, это же самая закономерность, она выражается значительно более понятно. То есть есть поведение по понятиям, есть поведение по законам. Сегодня для нашей жизни очень важно еще научиться различать право как такой выдающееся изобретение человеческой истории и культуры, регулирующее взаимоотношения между людьми с точки зрения свободы человека, которая является всеобщей мерой и масштабом ее, и закона, который все чаще и чаще становится внеправовым. То есть,
и чаще всего нарушает право.
Да. Вот в этом его определении, он вне правовой закон, он создается на данный момент, он создается в нарушении требований и Конституции как основного закона, и право как системы норм, регулирующие не только писанным, но и обычаями и традициями, где сплавлены моральное, нравственное и некоторые жизненные устои, которые это право приветствует, закрепляет как условие стабильности и развития. Поэтому вот ваша как бы гипотеза, она виртуозная, она изощренная, но приговор-то состоит в том, что появилось, может быть, еще с тех петровских, ну, они самые заметные, да, то есть можно не знать ни царей, ни цариц, но Петра все знают, появилась опасная, вредная, дремучая и губительная для нашей истории, для современности традиция пренебрегать правом, создавать прецедент пренебрежения к самому важному праву – человеческая жизнь и достоинство, и это все закреплять уложениями, установлениями, в том числе и законами. Но эта традиция, которую сегодня нам вот всем вместе, во-первых, нужно осознать как тяжелейшую болезнь, как диагноз, требующий системного, комплексного и непрерывного фиксирования.
Но это же возникает не просто так, не потому что кому-то так хочется.
Вот я сейчас хотел, поскольку
значит, это выгодно.
Мы с историей с вами занимаемся, мне все время вот в голову такой пример. В 808 году была историческая встреча в Эрфурте Александра I с Наполеоном. В ней, на нее был приглашен молодой Михаил Спиранский.
вечером. А мы знаем, что от этой встречи могла вообще история Европы и России вообще пойти по совсем другому пути. Вечером царь спрашивает: ну что, значит, приятель, как вам вообще здесь, в Европе? Спиранский ему говорит: вы знаете, государь, люди у нас лучше, а установление у них лучше. И уже в 867 году появляется при Николае собрание сочинений законов Российской империи, и вскоре делает Спиранский свод законов, значит, российских. Тогда это был выдающийся документ. То есть я о чем хочу в данном случае сказать. Во все времена нашей истории, печальной, трагической, злодейской и реформаторской, всегда существовала возможность у конкретных представителей власти реализовывать тот или иной вектор управления, тот или иной вектор системы ценностей, если хотите, тот или иной вектор идеала, в основе которого лежало понимание, значит, человеческой личности и ее прав, свобод, понимание власти как служения, требующего не только самоотчета, не только каких-то внутренних и личных императивов, но и на будущее оставляя какое-то свойство.
Подчинение праву.
Подчинение праву. И мне кажется, что мы сегодня приблизились к той пограничной черте, когда больше уже невыносимо заниматься бесконечным законотворчеством, плодя внеправовую, обеспечивающую сиюминутную, может быть, корпоративную, может быть, многократно групповую систему управления по понятиям. Мы дошли до той черты, когда требуется от всех нас восстановить, обучить, где-то даже оккультурить понимание, что у нас есть сегодня реальная основа, база мировоззренческая, ценностная, правовая, это Российская Конституция. Она, между прочим, многократно, я бы так сказал, интерпретационно недодумана, потому что приписывают там суперпрезидентские полномочия, которые, что не так на самом деле, приписывают недостаточность парламентских функций, что тоже не так на самом деле. Но по большому счету наша сегодняшняя проблема возвращает нас такой классике, скажем, человеческой жизни. Если Российская Федерация по Конституции федеративное, демократическое, правовое государство, если человек, его права и свободы являются высшей ценностью, а соблюдение, защита и признание прав и свобод человека и гражданина является обязанностью государства, то мы должны научиться вот эту простую, в высшей степени доступную систему правовых регуляторов нашей жизни сделать, во-первых, востребованной у граждан, и это голосование дает нам здесь определенную надежду. Во-вторых, осознать, что чиновник после 18:00 выходит в этот социальный мир и сталкивается с тем же произволом, который он вытворял в рабочее время. Уже, я не знаю, там, в домоуправлении.
Ну, многие из них выходят не с пустыми карманами, да, не знаю, 18 часов в этот мир.
Вот это бесконечное...
Они же продают вот эти права на нарушение прав, правил, о которых говорит Кирилл.
Я хотел просто подчеркнуть, что мы попали сейчас в такую историко-культурную ситуацию, когда один и тот же человек оказывается в десятках ролей, не осознавая, что вот совсем недавно, час назад, он был носителем этой корпоративной внеправовой системы управления и властвования, а через час Он становится жертвой этой системы. И очень правильно, на мой взгляд, научиться вот как бы себя в этом пространстве развить.
Есть же и обратная ситуация. Я когда жертва этой системы, да, я когда сажусь за стол, я думаю, мне же надо компенсировать свою жертву.
Нет, нет.
Я становлюсь тем,
что порочный круг. Ты имеешь в виду за стол в офисе своем?
Да, да, безусловно.
Знаете, у меня сложилось впечатление. Меня иногда спрашивают, что ты там в Совете Федерации делаешь уже почти 10 лет? Вроде там человек там с головой, что-то там соображаешь, какие-то книжки читаешь, пишешь. А я объясняю, что я занимаюсь тем, чем занимался всегда. Я стараюсь как бы относиться к власти не как презираемая мною, отчужденная от меня сила, а как той реальности, внутри которой всегда будет необходимость вот того, если назвать попроще, оздоровления. Поэтому мы делаем уже 8 лет программу мониторинга законодательства и правоприменительной практики. Пишем доклады ежегодные Совета Федерации. Мне говорят коллеги, как вы смеете, Геннадий Дардич, значит, мы же эти законы одобрили. А вы в своем докладе, анализируя их, делаете вывод, что абсолютное большинство из них внеправовые, что они коррупционные. Это что значит? Вы одной рукой мы голосуем. Я объясняю, что как орган политико-правовой, Совет Федерации сегодня не в состоянии, скажем, выполнять свою конституционную функцию правового фильтра. Но нас никто не освобождал от необходимости последствия этой якобы законотворческой деятельности оценить по тому жизненному результату, который есть. Реальная работа.
Мне кажется, что вот для меня лично очевидно, что за последние годы в России приняты не просто отдельные законы, не правовые, а создан целый корпус законодательства, грубо попирающий основополагающее право, в том числе Конституцию, как текст. Ну, я могу привести пример. Закон о партиях препятствует созданию партии. Закон о референдумах препятствует проведению референдумов. Закон о выборах препятствует проведению выборов и, наоборот, поощряет фальсификации. Закон об отмене губернаторских выборах грубо попирает право субъектов федерации на формирование власти. Закон о местном самоуправлении препятствует появлению в России местного самоуправления. И я могу еще десятки законов привести, когда, вот абсолютно 100% подписываюсь, когда закон противоречит праву, в том числе праву в виде Конституции, которая действует. Но вопрос Кириллу Рогову. Кирилл, а вот эта неспособность, давайте назовем вещи грубо, жестко своими именами, неспособность нашего общества и государства создать правовое государство, создать и утвердить режим верховенства права, это что? Это историческая колея, в которую мы все время скатываемся, там, со времен Ивана Грозного, царевны Софьи и так далее? Или же это мотивированное поведение, скажем, политического класса, бюрократического класса, то, о чем Виталий Дымарский спрашивал. И, кстати, тот же вопрос Геннадию Дадовичу. Знаешь, вы огромную роль сыграли в истории, реально, я это говорю, нашей страны в последние 20 лет. Вот ваш ответ на этот вопрос. Мы в колею скатываемся постоянно, потому что это заложено в нашей истории и культуре, либо это злая воля, мотивация каких-то корпораций, чиновников и так далее. Кирилл Рогов.
Ну, да, я прежде всего тоже хотел как бы поддержать мысль, которую Геннадий Дарович высказал, вот это о неправовом законотворчестве. И опять-таки, чтобы вернуть нас немножко к истории, вот, например, в пушкинском словаре четко различаются два понятия – самовластие и самодержавие. Самодержавие – это монархическая власть, но которая связана с понятием о праве. С понятием о праве, справедливости, которая в этом понятии заключена, она не самовластна. Она самодержавна, в одних руках находится, но не самовластна. И самовластие, которое как бы интерпретирует самодержавие в неправовом поле.
Как произвол.
Как произвол. Да. И мы вот идем по этой линии самовластия. Сейчас развиваемся. Вот, то есть там депутаты Государственной Думы и там еще какие-то представители власти считают, что правом будет то, что они примут. Там у себя напишут бумаги и ее проштампуют голосованием, и это будет правом. Но это правом не становится. И это очень драматическая ситуация, которая вот разворачивается на наших глазах. Что касается причин этого, то вот ту ситуацию, которую я вот пытался описать, вот ту конструкцию, которую я пытался описать, мне кажется, что на сегодняшний день мы находимся в том, что экономисты называют институциональной ловушкой. Это когда все понимают, что правила... Вот знаете, на чем, как мне кажется, держится нынешний политический режим? На двух идеях, которые владеют обществом, что институты у нас очень плохие, это первое, абсолютно всеми разделяемое, да, вне зависимости от социального положения, политических взглядов, все согласятся, все прогнило, коррупция. Это первая мысль всеобщая. Вторая всеобщая мысль, что исправить это невозможно. Люди считают, что мы свергнем этого там губернатора, придет другой вор.
Придет такой же жулик.
Да, другой вор придет. Да. Какая разница? И совершенно ничего институционально нельзя изменить. И это вот, один из элементов институциональной ловушки, которая это такое положение, когда, с одной стороны, институты плохие, а с другой стороны, общество адаптировалось к ним. Часть людей научились извлекать из этого выгоду. А плохие институты препятствуют развитию, и спроса на улучшение институтов не возникает. И вот именно вот такая ситуация, мне кажется, на данном историческом этапе у нас сложилась.
Этим пользуется и власть, кстати.
Она находится внутри этого, она часть
этим
этого.
Она пользуется, да, безусловно. Да,
ну, как раз вот наш опрос показал, что почти 80% считают, что именно чиновники больше всего и наваривают на неправовой ситуации.
Что вот эта вот ситуация, она еще вот что вот важно, что, например, когда вот, разговор о том, что все коррумпированы, да, разговор о коррупции, он не подрывает основ этой системы, потому что, ну, тоже возникает ощущение, все в обществе коррумпированы, каждый коррумпирован на своем уровне в силу своих возможностей. Вот я там перехожу улицу не в том времени, а они берут нефтяную компанию себе в карман. Ну, как бы такая иерархия коррупционного
единства. Значит, ничего не изменишь.
Да.
Если все коррумпированы, значит, честных нет.
Нет, те, кто не там переходит улицу, хотят нефтяную компанию, а те не хотят только переходить улицу.
Конечно, но это такая иерархия. Вот ты поднимаешься по ступенькам и на своем уровне нарушаешь там правила, которые на этом уровне положено.
Ваш ответ на вопрос о причинах неудачи с правовым государством.
Мне кажется, что мы всякий раз, особенно вот все мы, кто участвует непосредственно последние десятилетия в нашей современной истории, мы, во-первых, переоцениваем возможность быстрого, качественного совершенствования нашей системы властного государственного управления. И эта нетерпимость, она понятна по-человечески.
Нетерпение, скорее.
Нетерпение. А с другой стороны, мы очень быстро теряем энергию ответственности за ситуацию и оказываемся либо в позиции нравственной брезгливости к власти, либо в непримиримой оппозиционности к власти, либо в таком глубоком безразличии, в такой уже жизненной замкнутости, когда человек отрекается вообще на что бы на это реагировать и создает себе какое-то пространство в рамках своих представлений о достоинстве, о профессионализме, о чести и дружбе и так далее. Но истина заключается в том, что власть была и остается процессом жизни, деятельности, независимо от того, презираешь ты ее, значит, или оппозиционно, да, или нравственно брезгливо ты к ней, или оппозиционно ты с ней борешься тебе доступными средствами. Поэтому я отношу проблему к тому, что мы не научились воспринимать власть как жизненную задачу, не впадая ни в ту, ни в другую, ни в третью крайность. Всегда будут люди, которые в силу своих духовных качеств примут на себя стоическую роль оппозиционеров, публичных, непримиримых. Хорошо. Но нельзя, чтобы абсолютное большинство заражалось этим бессилием и этим безверием. Вот мы куда сейчас продобрались. Возникают разные вопросы. Что делать? Я говорю, давайте методично, медленно вернемся к Российской Конституции и начнем ее практически осваивать, в том числе и на своем уровне.
Ну вот и подошел к концу наш разговор с совершенно замечательным выводом, что все тайные пружины власти станут явными, когда мы просто вернемся к Конституции. Правильно, Геннадий Эдуардович?
Надо поговорить об этом в следующий раз.
Спасибо. До встречи через неделю.
Осторожно, история.